В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Кто и зачем слил в сеть подробности украинского контрнаступления? Санкционный сбор. Грузинская оппозиция идет в наступление на власть через суд. Выезд из Абхазии через Ингурский КПП закрыт в связи с ожидаемыми 9 апреля событиями в Тбилиси. Абхазская прокуратура расследует акт вандализма в селе Лыхны. Подпилена священная липа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
США, Германия и Венгрия выступают против попыток Польши и стран Балтии предложить Украине дорожную карту к членству в НАТО на июльском саммите Североатлантического союза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех участников переговоров. По данным издания, разногласия возникли в начале апреля на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Участники встречи пытались согласовать, что следует предложить Украине по итогам саммита НАТО в июле. Ранее в марте генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг представил пакет с практическими и политическими предложениями для Киева, например, о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая основывалась бы на заявлении 2008 года о том, что Украина в какой-то момент станет членом организации. Как пишет Financial Times, все страны-участники НАТО согласны, что членство Украины в организации не может обсуждаться, пока в стране идет война. В то же время два собеседника издания, присутствовавшие на встрече на этой неделе, рассказали, что растет число сторонников того, чтобы предложить Украине политический путь к членству в НАТО на ближайшем саммите. Однако, по словам этих источников, Вашингтон, а также Берлин и Будапешт противятся этому предложению. Израиль нанес удары по объектам радикального палестинского движения «Хамас» в Ливане и в секторе Газа. Атака стала ответом на обстрел израильской территории со стороны Ливана 6 апреля. Об этом сообщила армия обороны Израиля. По данным СМИ, израильские военные атаковали три инфраструктурных объекта «Хамас» на юге Ливана, недалеко от города Тир, и более 10 военных объектов движения в секторе Газа. В «Хамас» осудили действия Израиля. Правительство Ливана заявило, что отвергает любую военную эскалацию. Бейрут также осудил запуск ракет с Ливана. Территории. Ответственность за произошедшее на себя никто пока не взял. Премьер-министр Ливана отметил, что ливанские военные и миротворцы ООН выясняют, кто может быть причастен к ударам по Израилю. Атаки со стороны Ливана предшествовали столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Посол США в Москве Лин Трейси встретился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ситуацию вокруг журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. На прошлой неделе его арестовали по делу о шпионаже. Как сообщил российский МИД, на встрече с американским дипломатом Рябков подчеркнул серьезный характер обвинений, предъявленных журналисту. Подробности встречи не сообщаются. Американская сторона ее пока не комментировала. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова немедленно освободить Гершковича и другого американца, находящегося в российской тюрьме, Пола Уиллана. Российское следствие утверждает, что журналист Иван Гершкович собрал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Подробности обвинений не приводятся. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший российский футболист и тренер Александр Киржаков высказался против войны вообще и сообщил, что уехал из России осенью прошлого года. В интервью YouTube-каналу «Нобель» он рассказал, что главное его желание, о котором он говорил после практического интервью, чтобы не было войны, потому что, пояснил он, ему страшно.
Ну, мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно. После каждого практически интервью ты можешь там загуглить или посмотреть. Когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я просил, это чтобы не было войны в мире вообще. Потому что я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов.
Киржаков – один из лучших футболистов России. За свою карьеру он забил 233 гола, благодаря чему остается лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Российские актеры, писатели и журналисты провели акцию за воссоединение Маши Москалевой с отцом, с которым 13-летняя школьница была разлучена за антивоенный рисунок. Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Артур Смольянинов, Дмитрий Быков, Артур Соломонов, Кирилл Набутов и Татьяна Лазарева по очереди читают письмо девочки арестованному отцу. Видео флешмоба публикует телеграм-канал «Можем объяснить». Участники акции просят не разлучать дочь с отцом и не лишать Алексея Москалева родительских прав. 28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалева к 2 годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста. После ареста Алексея Москалева его дочь, которую воспитывал один, оказалась в приюте, откуда она и написала это письмо, в котором поддержала отца. Суд в Минске заочно приговорил незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Валерия Цепкала к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает государственное информагентство Белта. Также суд лишил политика права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Обвинение требовало для Цепкала 19 лет колонии. Суд признал политика виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Утверждает, что Цепкало, будучи директором парка высоких технологий, получил более 151 тысячи евро за выбор определенной компании для строительства объекта администрации парка высоких технологий. Лондон медлит с переводом почти 3 миллиардов долларов, вырученных бизнесменом Романом Абрамовичем, от продажи футбольного клуба «Челси» в фонд помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам руководителя фонда Майкла Пенроуза, есть трудности, связанные с политическими согласованиями между Великобританией и Евросоюзом, а также внутри самой Великобритании.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Попытка Москвы сорвать украинское контрнаступление или реальные данные о готовящейся операции. Киеву приходится реагировать на информацию об утечке в сеть якобы секретных документов США и НАТО о долгожданном наступлении ВСУ. Вашингтон заявляет, что уже начал внутреннее расследование. В России заметно нервничают. Владимир Унанян с подробностями.
Долгожданное весеннее украинское наступление начнется не раньше, чем будут выполнены все необходимые условия для гарантии его успеха. Так, в Киеве отреагировали на появление в сети копий якобы секретных документов Пентагона и НАТО о подготовке наступательных действий со стороны ВСУ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал утечку фотошопом и псевдосливом, перечислив условия, лишь при выполнении которых будет отдан соответствующий приказ.
Про контрнаступ.
Москва слишком сильно хочет сорвать украинское контрнаступление, но русские увидят реальные планы на поле боя. Скоро. Первая составляющая – продолжение накопления оружия и техники для контрнаступления. Вторая – интенсивная тренировка украинских военных и слаживание для участия в этой операции. Третья – продолжение планирования Генштабом будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов. Четвертая – информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние российской армии. Контрнаступление начнется, когда все сойдется в один пазл.
Если все будет сделано правильно сегодня...
Этот пазл пытается сложить президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление в ходе визита в Польшу было предельно четким. Украине сегодня нужно оружие, и если Запад заинтересован в ее победе, он должен это оружие предоставить.
Когда битва вымогает артиллерии, ей варто надавать.
Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставлять. Когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимание, как отреагируют в России на самолеты у нас. Не стоит гадать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F, 16 или какое-то другое. Стоит действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции.
Верю, что проявится и в авіаційній коаліції.
Об утечці секретних планів українського наступлення написала влиятельне американське здання «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на анонімні істочники в адміністрації Джо Байдена. В опублікованих в відкритому доступі документах не говориться о даті і місці грядущого наступлення, однако в них содержится інформація о том, сколько бригад України планують підготовити к наступлению, какое количество техніки они получат. В них также есть такие технические сведения, как ежедневный расход боеприпасов к реактивным системам «Хаймарс». При этом издание не исключает, что документы могли быть подвергнуты изменениям. Об этом, в частности, говорит тот факт, что на одном из слайдов российские потери убитыми оцениваются в 16-17 тысяч, а украинские – 71,5 тысяч, пишет газета. То есть оценка российских потерь выглядит крайне заниженной, а это, в свою очередь, может указывать на попытку дезинформации в интересах России. Примечательно, что подобные копии документов появлялись преимущественно на пророссийских телеграм-каналах. Пентагон уже начал внутреннее расследование. Несмотря на то, что документы не содержат данных о конкретных планах боевых действий, по мнению аналитиков, они могут предоставить весьма ценную информацию российским военным. Что же касается непосредственно украинского наступления, то госсекретарь Энтони Блинкен лишь отметил, что оно начнется в ближайшие недели.
Контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели. При этом, пока продолжается российская агрессия, страны Запада будут сохранять беспрецедентное давление посредством санкций и экспортного контроля.
На заявление Блинкена тут же последовала реакция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что степень вовлеченности США и НАТО в конфликт в Украине значительно растет. Но тут же подчеркнул, что это не окажет влияния на результаты так называемой специальной военной операции. Но в России, видимо, все же всерьез опасаются, что ВСУ повторят успех Харьковской и Херсонской операции. Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев призвал не ждать контрнаступления и нанести удар тактическим ядерным оружием. То есть, по сути, призвал Москву развязать ядерную войну.
Они ставят цель уничтожения нашей страны. Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие. Нанести удары по местам дислокации и расположения. Центров принятия решений Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Ну что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы, убивают наших жителей. Помогло вам ядерное оружие?
Опасения Соловьева относительно возможности российской армии сдержать масштабное наступление ВСУ косвенно подтверждает и основатель ЧВК «Вагнер», одного из самых боеспособных российских подразделений. Несмотря на то, что Евгений Пригожин в очередной раз отчитался об успехах своих подопечных в битве за Бахмут, бизнесмен тем не менее дал понять, у России нет сил развить успех в случае, если этот населенный пункт будет взят.
Сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организовано... оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажных западного квартала города, а затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдавим всех до последнего, безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет.
Но и в Киеве, похоже, пока не готовы к тому, чтобы отдать приказ о масштабном наступлении на российские позиции. У Украины пока явно не хватает сил, чтобы гарантированно прорвать российскую оборону на каком-либо стратегически важном участке фронта. Если в документах, утекших в сеть, действительно содержалась важная информация, то дата предполагаемого наступления, очевидно, сдвинется, так как украинскому генштабу и западным союзникам придется вносить в планы соответствующие коррективы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская оппозиция отреагировала на объявление санкций против представителей судебного корпуса, предложив создать комиссию по расследованию нарушений в судебной системе. В связи с этим они призвали президента Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание для голосования по этому вопросу. Несмотря на то, что президент, по сути, разделил озабоченность оппозиции, власть эту инициативу отвергает. За новой политической интригой следит Ираклий Орагвелидзе.
Грузинская оппозиция намерена максимально использовать введенные санкции против высокопоставленных представителей судейского корпуса в Грузии в политической борьбе. Напомним, вчерашнее решение Госдепа США в отношении трех действующих и одного судьи в отставке вызвало нескрываемое раздражение парламентского большинства и удовлетворение оппозиции. Последние немедленно предложили попавшим под санкции судьям добровольно подать в отставку, а парламенту создать наделенную высокими полномочиями Следственную комиссию по расследованию нарушений в судейской системе Грузии. Саломе Самодашвили, политический секретарь партии Лела, говорит, что отставка попавших под санкции судей важна для будущего страны.
Грузинская мечта была обязана выступить с заявлением о том, что скомпрометировавшие себя судьи должны подать в отставку, а прокуратура приступить к расследованию. В ходе следствия, я думаю, могут появиться дополнительные возможности для сбора доказательств. Надеюсь, что комиссия будет создана. Но также хочу подчеркнуть, что отставка этих судей сегодня крайне важна для будущего нашей страны.
Дина Бокучава, член парламентской фракции «Единого нас движения», надеется, что президент Саломе Зурабишвили признает важность вопроса и призовет к открытому заседанию.
В парламентской республике депутаты имеют полномочия для создания такой следственной комиссии. В связи с важностью этого вопроса мы посчитали необходимым созвать неочередное заседание и надеемся, что президент Зурабишвили, признав важность вопроса, созовет внеочередное заседание. Конечно, у грузинской мечты есть возможность провалить инициативу, но это еще раз подтвердит то, о чем мы говорим. Вместо сотрудничества они хотят конфронтации с американскими партнерами.
После встречи посла США в Грузии Келли Дегнан с председателем парламента Шалвой Папуашвили, журналисты спросили ее, не помешают ли санкции европейскому будущему Грузии. По словам Дегнан, решение правительства США является позитивным шагом, поскольку появилась возможность ответить на обвинения в коррупции в судебной системе.
Это возможность показать, что власть привержена борьбе с коррупцией и созданию действительно непредвзятой и независимой судебной системы. На прошлом саммите демократии в Вашингтоне Грузия обязалась бороться с коррупцией, поощрять и защищать независимую судебную систему и верховенство закона, поскольку они имеют решающее значение для здоровой демократии. Поэтому мы надеемся, что Грузия воспользуется этой возможностью, чтобы отреагировать и предпринять важные шаги для создания независимой и беспристрастной судебной системы,
заявила Келли Дегнан. В свою очередь, как отметил на брифинге Шалва Папуашвили, на встрече с послом он выразил разочарование в связи с тем, что санкции были применены к судьям без представления доказательств. «Партнеры так себя не ведут», – резюмировал председатель парламента.
«Принимая во внимание то партнерство, которое Грузия демонстрирует в отношении США, разумеется, такой шаг не является партнерским. Когда речь идет о том, чтобы навесить на наших представителей судейского корпуса ярлык коррумпированности и в то же время без приведения доказательств, делается лишь ссылка на какие-то публичные источники, и какой именно это источник, никто не в силах понять. Я выразил свое разочарование по этому поводу. Это плохое решение в неподходящее время»,
заявил Папуашвили. Кроме того, спикер парламента отверг идею создания следственной комиссии, исходя из того, что якобы американская сторона не представила заслуживающих внимания доказательств. Гораздо более жестко по этому вопросу высказался генсек грузинской мечты Каха Каладзе. По его словам, американские партнеры обязаны предъявить дополнительные свидетельства, чтобы не портить отношения с Грузией.
«Решение Госдепа США, которое мы услышали, категорически неприемлемо, потому что не были представлены никакие факты или доказательства. Я очень надеюсь, что будет пояснено, на основании чего было принято упомянутое решение, что послужило причиной. Иначе это решение будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства. Я думаю, что это нанесет ущерб отношениям, которые существуют между нашей страной и Америкой»,
заявил Каха Каладзе. Ближе к вечеру со специальным заявлением выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Она отметила плодотворность встречи с американским послом, выразив сожаление, что по имиджу Грузии нанесен серьезный удар. Далее она призвала власти предпринять безотлагательные шаги по реформированию судебной системы как одному из основных условий получения статуса кандидата в Евросоюз.
Грузинский народ прекрасно осведомлен о негативном вкладе этих господ в создание порочной судебной системы. Также известно, что можно было сделать и не было сделано за прошедший период. Нельзя ставить судьбу страны в зависимости от поступков этой четверки. Необходимы скорейшие меры по реформированию судебной системы, будь то создание независимой следственной комиссии или обновление персонального состава Высшего совета юстиции. Чем быстрее будут предприняты действенные шаги в этом направлении, тем быстрее будет восстановлен имидж и доверие к нашей стране.
Однако, по словам политолога Гейнодия, не стоит ожидать, что, поняв, в чем дело, система займется самоочищением.
Наложение санкций на судей – это серьезный политический сигнал со стороны американского руководства, но за этим сигналом автоматически не последует изменения. В грузинском правосудии ничего не изменилось, остались те же судьи и те же их покровители. Они немного озлобились, только и всего, но этот сигнал также адресован обществу. Какой политический результат будет иметь этот сигнал и будет ли он вообще иметь последствия, в первую очередь зависит от нас.
Написал эксперт на своей страничке в соцсетях. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В преддверии 9 апреля Абхазия ограничила пересечение абхазо-грузинской де-факто границы по реке Ингуре. Теперь выезжать с территории самопровозглашенной республики смогут только работники Ингури ГЭС и люди, нуждающиеся в лечении. Въезд в Абхазию для граждан и жителей не ограничен. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Служба государственной безопасности Республики Абхазия ввела ограничения на пересечение абхазо-грузинской границы. По словам заместителя председателя СГБ Рустама Латипова, ограничения связаны с опасениями возможной дестабилизации ситуации.
С 7 утра с 7 апреля введены ограничения на выезд из территории Республики Абхазия на сопредельную сторону Республики Грузия гражданам и лицам, проживающим на территории Республики Абхазия. Данные ограничения обусловлены возможной дестабилизацией обстановки на территории Грузии в преддверии 9 апреля и в целях безопасности нашего населения. Ограничения будут касаться всего населения, за исключением работников Ингургеса. Также в отдельных случаях, экстренных, если это будет связано с необходимостью перемещения по состоянию здоровья.
На какой срок?
Срок по мере стабилизации обстановки в случае его осложнения.
Для жителей Гальского района никаких исключений нет, правильно?
Исключений нет. Эта мера распространена на лиц, выезжающих с территории Республики Абхазия, на тех, которые въезжать будут. Данные меры ограничения не действуют. Наши граждане, возвращающиеся на территорию Республики Абхазия, без ограничений будут попадать на территорию Республики Абхазия.
9 апреля 1989 года – это дата разгона оппозиционного митинга в Тбилиси, в результате которого погиб 21 человек и пострадали 290 человек. Разгон осуществлялся внутренними войсками МВД СССР и Советской армии. Несколькими днями ранее разъяснение по ситуации медиаклубу «Абсныяхья» давал председатель СГБ Республики Абхазия Роберт Киут. Он прокомментировал заявление главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Запад убеждает Тбилиси вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. В частности, Роберт Киут сообщил, что проводимая властями США, Великобритании и рядом стран Европы политика направлена на дестабилизацию ситуации в Закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с суверенными и независимыми государствами Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия с целью открыть второй фронт с Россией. По словам главы СГБ Абхазии, анализ поступающей информации позволяет отметить, что нынешнее руководство Грузии, несмотря на колоссальное давление, трезво оценивает ситуацию и не поддается на провокации по открытию второго фронта с Россией. Служба государственной безопасности Республики Абхазия на непрерывной основе осуществляет получение, обработку и анализ поступающей информации, находится в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации и осуществляет мероприятия по совершенствованию уровня боевой и технической оснащенности своих сотрудников, сказал Роберт Киут. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Вот уже сутки в абхазском обществе негодуют, кто и зачем мог покуситься на духовный символ Абхазии, двухвековую кавказскую липу, у которой много раз проходили народные сходы, решавшие важнейшие вопросы общественной жизни. Власти самопровозглашенной республики ведут расследование. Тему продолжит Виталий Шария.
Вчера около 8-9 вечера абхазский сегмент соцсетей был взбудоражен коротким видеороликом, на котором в круговую снят глубокий порез бензопилой по окружности ствола кавказской липы в селе Лыхны. Человек, далекий от абхазской действительности, может, наверное, и удивиться, почему так много шума и эмоций из-за поврежденного дерева. Но тут надо хотя бы маломальски знать историю Абхазии. И дело не только и не столько в древности дерева. Большинство авторов постов и комментаторов говорило о том, что ему более 150 лет, а вице-президент Академии наук Абхазии, ведущий абхазский ботаник Сергей Бебия, утверждает, что 200 лет. А в том, что это место для абхазов является исторически очень важным, даже сакральным. Именно здесь на протяжении столетий проходили народные сходы. Так что же случилось? С липой. Как сообщало СМИ, вечером 5 апреля жители близлежащих к Лыхнинской поляне домов услышали звуки работающей бензопилы, но не могли и представить, что кто-то может пилить древнюю липу. Начальник гудаутского ОВД Зосма Гидзба сообщил, что правоохранители выехали на место, всех опросили и проводятся следственные мероприятия. По словам директора Института экологии Романа Дбара, дерево, скорее всего, его не выживет. Сейчас происходит весеннее сокодвижение, и, судя по глубине пореза, вероятность, что липа выживет, мала, сказал он. Такого же мнения придерживается Сергей Бебия. Дерево придется спилить, иначе оно высохнет в течение года. Если спилить, то есть вероятность, что оно еще пустит новые побеги. Конец цитаты. Что касается мотивов совершенного, то тут все комментаторы были едины в том, что это плевок в душу народа. Но если одни увидели в этом некую спланированную акцию, во что бы то ни стало, надо найти организаторов, конец цитаты, то другие утверждали, что не надо выстраивать конспирологических версий, чаще всего там, где их ищут, обнаруживается просто чья-то дурь. Все бесхозное, что где пилят, никому нет дела. Конец цитаты. Сегодня я позвонил известному абхазскому историку Сослану Салакая, который в свое время рассказывал «Эху Кавказа» о Лыхнинском восстании 19 века. И первым делом решил уточнить у него. Во время Лыхнинского восстания она была уже?
Она была. Обычно под ней проводили вот эти судилища, ораторские и прочие там были. Она к этому времени уже была в районе 200 лет точно.
Кстати говоря, такая же липа растет на другом краю вот этой самой.
Да, там две липы. Просто как-то кто-то указал, что там растет дуб. И почему-то часто упоминается, что там дуб, но дуба там нет, там липы.
Ну как вы думаете, что там могло случиться такое? Сейчас все гадают.
Честно говоря, не знаю. Это, конечно, скорее всего, что-то вроде провокации. Скорее всего, иначе, ну, просто так, по глупости, по незнанию, ну, кто это мог бы сделать?
Ну, провокация, в чем ее смысл? Против кого она направлена?
Ну, вы знаете, многие все же придают сакральный и прочий смысл, да? Ну, это, конечно, может быть слишком конспирологическая теория, но просто так, да, ну, кому просто в голову пришло бы, да еще, чтобы никто не видел.
Сегодня в фейсбучной ленте увидел большой снимок с народом, стоящим на фоне той самой липы и подписью «На Лыхнаште с утра собираются люди». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Главная задача для Грузии – сохранение мира и стабильности, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале. Он вновь назвал войну в Украине главным вызовом со времен окончания Второй мировой войны. «Наша главная задача – сохранить мир в регионе, сохранить стабильность в регионе, реализовать больше проектов, и при таком братстве и теплой дружбе я верю, что мы реализуем многие проекты», – сказал Гарибашвили, обращаясь к азербайджанскому лидеру. Говоря о важности срединного транспортного коридора, связывающего Европу и Азию, Гарибашвили заявил о планах развития инфраструктуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи заявил, что Азербайджан и Грузия играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Азербайджанский лидер отметил, что согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Евросоюзом, Азербайджан к 2027 году должен выйти на поставки газа в Европу в объеме 20 миллиардов кубометров в год. Алиев в этой связи выразил уверенность, что мы достигнем этой цифры. Алиев также подчеркнул, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на первый план. Он добавил, что Баку и Тбилиси начали работу по новым направлениям энергетического сотрудничества. Это, в частности, касается зеленой энергии. Алиев отметил, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важные соглашения, а в феврале 2023 года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта «Зеленой энергии». В ходе очередного раунда женевских дискуссий власти самопровозглашенной Республики Абхазии поставили вопрос о необходимости признания абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения. Об этом в интервью «Нужной газете» рассказал замглавы абхазского МИД Ираклий Тужба. Тужба утверждает, что признание абхазских паспортов не означает автоматического признания Абхазии. По его словам, в Абхазии проживает достаточно большое количество людей, которые по разным причинам не обладают вторым российским гражданством. Уроженец Зугдиди Арсен Кизбай погиб в Украине, сообщили его сослуживцы. Последние годы Кизбай жил в Украине и служил в рядах ВСУ. Как пишет агентство «Новости Грузии», это 4 с начала апреля сообщение о гибели грузинского бойца в Украине. 1 апреля стало известно о смерти 29-летнего Михаила Мазанашвили. Два дня назад СМИ сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна. 44-летний Давид Вахтанг Барабадзе был одним из 24 воюющих в Украине грузинских добровольцев. С 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли более 40 бойцов, граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство. Силовые структуры в самопровозглашенной республике Южной Осетии будут переведены на усиленный режим несения службы. Такое решение было принято в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности, прошедшего в пятницу под руководством югостинского лидера Алана Гаглоева. Югостинские власти призвали граждан, желающих посетить святые места и захоронения близких родственников близ разделительной линии, заблаговременно обращаться в пограничную службу КГБ.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. На этой неделе Вашингтон ввел санкции против 4 высокопоставленных грузинских судей. Им запрещен въезд в США из-за крупномасштабной коррупции и злоупотребления должностным положением, которые подрывают верховенство закона и общественное доверие к системе правосудия в Грузии. Неправительственный сектор страны называет их членами так называемого «судебного клана». Что это за клан? На что он влияет? Как часто Вашингтон вводит санкции против собственных союзников? И можно ли после этого называть Грузию ключевым союзником США в регионе? На эти и другие вопросы Наны Плиевой отвечает бывший замглавы МИД Грузии, основатель Ассоциации реформ Сергей Капанадзе.
Впервые США ввели санкции в отношении представителей Грузии, в данном случае представителей судебной власти. Что это значит?
Это значит, что Соединенные Штаты приняли решение, что судебная система Грузии нельзя по-другому обращаться, кроме как вводить санкции. То есть все эти рекомендации, которые были изданы и США, и Евросоюзом, и Медицинской комиссии, все они, их не предусмотрели. В Грузии судебная власть оказалась абсолютно подконтрольна власти, а политическая власть, и это происходит с помощью так называемого клана.
А что это за судейский клан? Насколько он влиятелен и почему в Госдепе обратили внимание именно на судей, начали именно с судей?
Я не знаю, почему именно судьи, но, скорее всего, потому что это самый драматический аспект, в принципе, направления сейчас в Грузии. Это олигархическая система, которая у нас состоялась из-за господина Иванишвили, она основывается в том числе на полном контроле судебной системы. И судебная система контролируется кланом, то есть это группа влиятельных людей, которые, как сам американцы сказали, вот в этом решении, с помощью которого политическая власть контролирует всю судебную систему. То есть они те люди, которые принимают политические решения, которые рассматривают все политические дела, которые, в принципе, контролируют судебную систему. Поэтому это были именно санкции против тех людей, которые являются зачинщиками, которые являются главными в этом клане. Конечно, там еще есть и другие люди, и другие судьи, но начали именно с этих 4, которые являются и сейчас судьями, а один бывший судья, который несколько лет назад покинул свой пост, хотя он до сих пор остается влиятельным человеком, который, как нам понятно, как мы понимаем, который все еще как-то имеет некие влияния судебные.
Вы упомянули Бедзина Иванишвили, неформального правителя Грузии. По-вашему, это политический сигнал грузинской власти? Господин Иванишвили должен волноваться после этого?
Я думаю, что не только сам Иванишвили, но и все люди, которые способствуют вот этой системе, в которой демократия потерялась как-то, в которой, в принципе, все подотчетно одному человеку и вертикали, которая является грузинская мечта. И все эти люди сделали очень много для того, чтобы в Грузии был регресс в части демократии, и чтобы Грузия отстранилась от европейской пути. И это, да, это можно сказать, что является неким таким месседжем для всего правящей партии и правящей элиты. На самом деле, эти санкции, это просто опять на въезд в США. Там еще могут быть и другие санкции, которые могут быть более проблематичными, значит, так скажем, в отношении этих людей, не только судей, но и политической власти. Поэтому, да, это является серьезным предупреждением и Иванишвили, и всем тем людям, которые за эти последние годы вот сделали все, чтобы Грузия отклонилась от этого негативного вектора.
А насколько грузинская власть услышала это предупреждение? Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе на днях пригрозил обнародовать некие компрометирующие американского посла телефонные переговоры.
Вы знаете, господин Кубахидзе и все эти люди, которые говорят про эти темы из правящей партии, они только разговаривают языком пропаганды. То есть на самом деле им нечего сказать, кроме как вот такими угрозами ширятся. Мы видели и письмо министра иностранных дел, который как-то пригрозил ухудшением двусторонних отношений с США, что, в принципе, очень даже смешно, к сожалению. Поэтому на самом деле им нечего сказать. Поэтому все эти угрозы, что там что-то опубликуют и так далее, на самом деле это ничего не значит. Но хорошим вопросом является то, насколько они это услышат, насколько они это учтут. Потому что пока непонятно, учтут ли они это, потому что первая реакция была на штыки, так сказать. То есть они как бы дали, как они думают, дали отпор, там позвали посла, написали письмо. Во всех пропагандистских средствах масс-медии они говорят о том, что это является вмешательством во внутренние дела и суверенитет Грузии. это просто пустые слова. Поэтому, если они хотят что-то изменить для себя в первую очередь, то они должны как минимум учесть, что вот так судебную систему нельзя контролировать. Что надо реально имплементировать разные реформы, которые, например, Евросоюз от нас просит, а не просто попытаться пропагандой окутать все это и сказать, что вот, в принципе, ничего не происходит. Это только глобальная партия войны, которая хочет нас завязать войну с Россией. Также я думаю, что одним из причин, почему США приняли это решение, то, что они увидели, что, в принципе, эта власть, она стала антизападной и, можно сказать, прорусской, потому что вся эта риторика про то, что Запад хочет мешать нас в войну с Россией, которая абсолютно ничем не обоснована, это просто ложная пропаганда, это, конечно, услышали в Вашингтоне, и я думаю, что в том числе таким образом.
В том числе эти обвинения звучали против посла Дегнан. Насколько это антизападная кампания, которая была долгое время направлена против посла Дегнан, сыграла в этом свою роль?
Да, конечно, сыграла. Это антизападная кампания. Просто конкретно против посла Дегнан это была маленькая частица, так сказать. Но на самом деле это более обширная кампания против всего Запада, против США, против Евросоюза. А им, конечно, очень трудно называть меня, называть там, кто, например, является, кто, например, хочет втащить Грузию в войну, потому что нет таких людей, нет таких институций. Поэтому они придумали вот это общее название «Глобальная партия войны», которую можно включить в любого, на самом деле никого они конкретно не называют. Поэтому вот так принять все, обваливать все на Вашингтон, на Брюссель, на Запад, это, конечно, имеет свои последствия. И вот это один из последствий, который, я думаю, это не последнее последствие, это не последний шаг, не последняя мера, которую Запад принял. Я думаю, что еще будут такие же решения, и я думаю, что будут еще более жесткие меры приняты в отношении только людей, не политических лиц, которые все это придумали и завязали.
Патно Сергей, насколько часто Вашингтон вводит санкции против собственных союзников, и можно ли сегодняшние власти правительства грузинской мечты по-прежнему называть стратегическим союзником Вашингтона, ближайшим союзником Вашингтона в регионе?
Это очень хороший вопрос. Так, как они себя ведут и то, что они сейчас делают, это, в принципе, дает возможность задаваться этим вопросом, насколько они реально являются союзниками или являются то западным правительством. Я уже давно думаю, что они перешли вот через эту красную линию, то есть вся их политика, особенно последний год, полтора года, это все, что угодно, кроме западной политики и кроме европейской политики. То есть это не то. На самом деле они стали конкретно пророссийским, антизападным правительством. Вот так вот у нас сложилось. Но я думаю, что одно из объяснений этого является то, что они, в принципе, поняли, что если идти на Запад, если интегрироваться в Евросоюз и проводить все эти реформы, у них реально появляется проблема с сохранением власти. И поэтому это для олигарха это в том числе прагматический выбор. Им намного комфортнее иметь отношения с Россией, которая никогда не потребует там ни реформу какую-нибудь, ни что-то там изменить, в том числе про судебную власть, потому что именно так Россия управляется, да? Поэтому они выбрали себе более комфортного партнера, к сожалению. Но это все и происходит вопреки на воле грузинского народа.
Аргумент, который грузинская власть обычно выставляет, что вот Запад нас обижает. Они нам не дали статус, несмотря на то, что мы заслуживали не хуже Украины и Молдовы. А сейчас они санкционируют наших судей, вмешиваются в наши внутренние дела, нарушают наш суверенитет, о чем вы говорили. Насколько этот аргумент убедителен для грузинского общества и для какой его части он направлен?
Я не думаю, что это убедительный аргумент. Они, конечно, пытаются это все продать, так сказать, со своей пропагандой. Но на самом деле они должны принять все на себя. Потому что если бы они проводили реформы, если бы они сделали то, что Евросоюз от нас просил, ну, как минимум, если бы они не вели себя так, как они сейчас ведут, если бы риторика их не была другой, то мы бы уже давно имели бы статус кандидата. Поэтому во всем и в нем на самом деле они. Но как я уже сказал, а этому есть объяснение, они хотят сохранить власть. И они понимают, что не проводя реформы и статуса кандидата не будет, это значит, что они могут потерять власть. Поэтому они сейчас абсолютно перестроились на антизападную риторику. Они хотят расширить электорат, который в Грузии является антизападным. Хотя это очень трудно сделать, потому что на самом деле больше 80% населения за Запад, за Евросоюз. И поэтому они нашли вот эту фишку, что они, в принципе, сейчас говорят, что Запад – это значит война. То есть они не могут поменять проевропейские взгляды населения, Но они могут повлиять, как они думают, на то, что если ты за Европу, то ты, конечно, должен быть против войны. А если Европа значит войны, то надо принимать решение, ты хочешь войну или нет. Вот такая вот странная ситуация, но на самом деле проблема в том, что это очень рискованный ход «Русской мечты», потому что этой стратегией они не просто поляризируют общество, они реально выстраивают врагов из всех, кто с ними не согласен. Это вот самый такой убедительный признак тоталитаризма и авторитаризма, который в Грузии, к сожалению, появился уже последние несколько лет. Все стали врагами.
Ну, Сергей, если это давление на грузинскую власть со стороны Запада будет усиливаться, и вы говорили, что эти санкции могут не быть последними, есть опасность, что грузинская власть будет ближе дрейфовать к России, будет сближаться с Россией?
Они уже это делают, вопреки тому, что там США и Евросоюз говорят. Они это уже делают, как я сказал, потому что они считают, что для них это более комфортно для задачи сохранения власти. Поэтому, да, они это уже сделали. Это, в принципе, то, что в свое время сделали Янукович, просто в отличие от Януковича, который это решение принял за ночь, да, и тем самым спровоцировал Евромайдан, в Грузии это делается шаг за шагом, постепенно, но вектор абсолютно тот же, а почерк абсолютно тот же, в том числе и вот эта вот попытка внести закон о иноагентах, да, то же самое, абсолютно как бы российской методички, и это тоже в себе имело цель того, чтобы уничтожить антиправительственные организации тут и масс-медии, и в том числе для того, чтобы они смогли усилить свою власть. Поэтому, да, они уже стали под российским правительством не только в риторике, но и в конкретных шагах. И, конечно, на это идет реакция.
Все-таки из Брюсселя была новость, что Грузия может получить статус кандидата в этом году. Как вы считаете, это способно убедить грузинские власти сближаться, как бы сложно это ни было, с Западом, несмотря на некоторые разногласия, или политика пряника в данном случае не поможет и нужно осуществлять давление, как это в данном случае произошло со стороны Госдепа? Какая стратегия эффективнее, чтобы удержать Грузию на евроатлантическом пути?
Правительство Грузии никто не сможет удержать, если оно того не хочет. То, что Евросоюз говорит за последнее это время, что Грузия может получить, они это говорят из-за того, что они увидели, какая реакция была у общества тут. Какое общество тут европейское и какую реакцию общество имело на закон об иноагентах.
И власть отыграла назад.
Власть отыграла назад, да. То есть вот это послание Евросоюза, что Грузия все-таки может получить, это послание народу, на самом деле, обществу, а не конкретно правительству. И в том числе это послание правительству в том ракурсе, что как бы им дают знать, что если они реформы проведут, то шансы они еще имеют, несмотря на вот эту антизападную политику, которую они ведут. А то, что будет, я не знаю на самом деле, потому что «Грузинская мечта» показывает, что для них это не важно. Для них не важно получить статус кандидата, для них не важно интегрироваться в Евросоюз, НАТО, не важно портить отношения с стратегическим союзником, США. Единственное, что важно, это сохранение власти господина Янчука. Поэтому в такой ситуации, что будет, очень трудно предугадать. Поэтому мы его тоже все ждем, хотя одно ясно.
Но вы ставите на кнут или на пряник?
Вы знаете, я думаю, что кнут и пряник, они эффективны только, когда они используются вместе. Одно или другое, так что вопрос не стоит. Поэтому я особенно понимаю, что это для партнеров, которые используют и то, и то. И еще раз, это зависит от власти сейчас, насколько они это все поймут, насколько они будут делать шаги, которые соответствуют интересам страны, а не интересам одного человека, олигарха.
Гостем недели был бывший замглавы МИД Грузии, основатель Ассоциации реформ Сергей Капанадзе. С ним беседовала Нана Плиева. Гость недели. Главной темой в Южной Осетии остаются кадровые решения президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева, которые он принял на этой неделе. Своими мыслями о них делится Мурат Гукемухов.
Отставками в правительстве завершается первый этап президентства Алана Гаглоева. Здесь необходимо понимать, что Гаглоев пришел к власти при поддержке протестного электората и парламентской оппозиции, но по большому счету без собственной команды. То есть не было вокруг него людей, которые бы связывали с ним свои долгосрочные планы, а значит не было и собственного кадрового ресурса. Поэтому первый кадровый набор в основном состоял из тех, кто поддержал его на выборах или их протеже. Главным было избежать назначения товарищей, скомпрометировавших себя, вызывающих неприятие в обществе. Я говорю в основном, потому что все-таки есть несколько человек, которых Гаглоев может считать удачным приобретением и вокруг которых можно достраивать правительство, администрацию. С остальными придется расстаться. Собственно, этот процесс мы сейчас и наблюдаем. Это как окончание испытательного срока. У каждого была возможность показать себя. Кто не справился, тот должен уйти. Потому что время не ждет, через год парламентские выборы, нужно демонстрировать успехи, заслуживать доверия избирателя. Первая серия отставок прошла на этой неделе в среду. Рассмотрим их поближе. Министром финансов назначили Казбека Царикаева. С ноября 2022 года Царикаев являлся советником президента. Ранее возглавлял должность министра финансов Северной Осетии. Это такое назначение в два этапа. Сначала присмотрелись поближе в качестве советника, потом назначили на одну из ключевых должностей в правительстве. Есть разные мнения по поводу того, насколько выбор удачен, но не суть. Главное здесь это расширение кадровой линейки. Президент и ищет людей, чтобы усилить свою команду. В Москве, Владикавказе, где угодно. Освобожден от должности министр внутренних дел Валерий Газаев. Валерий Газаев слывет человеком мягким, неконфликтным. После назначения на должность министра никого из подчиненных не обидел, не уволил. Он знает и умеет, как не ввязываться в драку, как выстраивать компромиссы в коллективе, даже в таком сложном, как МВД, которую он возглавлял до назначения министром. Это было ценным качеством в его прошлой жизни, когда он возглавлял отдел собственной безопасности МВД. Но это не то, чего ждал президент от министра. Министерство внутренних дел переживает непростое время. Отчасти это связано с уголовным преследованием милиционеров по делу Джабиева. Дело даже не в том, что могут посадить несколько человек. Это расследование изобличает изуверство, как некую норму общения милиционеров с подозреваемыми. Здесь и протесты общества против произвола силовиков, на волне которых Алан Гаглоев, собственно, и пришел к власти. И обещание президента призвать силовиков к порядку и соблюдению законности. Иными словами, президент, мягко говоря, среди милиционеров человек непопулярный. Поэтому там нужен человек, который сможет и ведомство защитить, и навести в нем порядок, подчинить себе коллектив. Назначенный на эту должность Алан Гучмазов как раз из таких. Его уже назначали министром МВД в 98 году при президенте Людвиге Чибирове. Время было непростое, послевоенное. Ополченцы чувствовали себя над законом, и, конечно, ментов они затуркали, запугали. Из отравленного состояния сотрудников ведомства вывел именно Гучмазов. Как вспоминают схинвальцы, использовал все методы, включая рукоприкладство, чтобы привести в чувство и вверенный ему коллектив и их оппонентов. И, в общем-то, в Схинвале многие считают именно его создателем МВД в его нынешнем виде. Еще одна характерная отставка главы администрации города Схинвала Генока Джаева. Он был одним из первых незарегистрированных кандидатов в президенты, кто призвал своих сторонников голосовать на выборах за Алана Гаглоева. Собственно, за это и получил пост мэра. Но Генок Адзаев оказался человеком несистемным, не понимающим специфики управления коллективом чиновников. В результате вокруг него всегда искрило, он постоянно вступал в конфликты. И, по всей видимости, президент не увидел причин, ради которых он должен с этим мириться. Особняком от всех кадровых решений стоит отставка главы Минстроя Эдуарда Дзагоева, проработавшего на этой должности более 10 лет. Говорят, он давно устал от должности, но его не могли отправить в отставку до окончания предыдущей инвестиционной программы. Такая работа. Шеф Минстроя – одна из ключевых фигур в реализации инвестпрограммы. Он погружен во все нюансы, на постоянной связи с контрагентами в Москве. Выражение «коней на переправе не меняют» как раз про него. Примечательно, что все кадровые решения состоялись в один день. Но означает ли это, что в один день все и закончилось? Местные наблюдатели считают, что этим дело не закончится. На очереди кадровые решения в районах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В продолжении темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» о последних назначениях в правительстве самопровозглашенной республики беседует Зарина Санакоева.
Что вы думаете о кадровых решениях, которые были приняты президентом Аланом Гаглоевым?
Мне трудно судить о некоторых фигурах, потому что я совершенно ничего не знаю и о них самих, и об их деятельности, скажем, о министре внутренних дел прежнем Газаеве. Но смогу сказать про Гюйвариану, что формальный подход был к работе, и школьные учителя очень жаловались, что она их завалила писаниной настолько, что они не успевали свои обязанности исполнять, то есть, собственно, работу свою делать. И поэтому, ну, наверное, резонно это смещение было. А насчет министра строительства, по-моему, здесь ничего существенного не произошло, потому что как один Эдуард Загоев, так и второй Константин Аудзаров, которого сейчас назначили, оба были вовлечены в то, что мы называем уничтожением старого моста. По поводу смены мэра могу сказать, что эта должность должна быть избираемой, как в цивилизованных странах.
О любых как бы кадровых изменениях, решениях можно будет судить, конечно, по прошествии какого-то времени. Сугубо мое личное мнение, что надо менять систему. Если системно не подходить к этому и поменять кардинально вот это все, да, что может измениться? Все всегда будут заняты, всегда вот просто освоением бюджета. Один президент укорил предыдущего, что вы это ссылаетесь на заслуги, например, там что просто вот инвестпрограмму осваиваете, все это, что благодаря инвестпрограмме. И точно так же будет и все. Ну, конечно, чиновники будут работать так же, как они научились. Как говорят, от перестановки просто. Все будет так же монотонно, дальше и все. И будет всегда ждать опять очередные выборы.
Ну, в принципе, пока ничего не думаю, потому что надо посмотреть, как работают люди, которых он сейчас поставил на места. Пока еще, я думаю, будут, наверное, изменения, потому что есть некоторые органы, которые пока без постоянных руководителей. Будем ждать изменений в лучшую сторону. Я считаю, что молодежная политика нуждается в таких вот серьезных реформах. Пока что там тоже, насколько я знаю, нет руководителя. И надеюсь, что будет.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Другим темам. В соответствии с новыми правилами аккредитации в парламенте Грузии, журналисты обязаны прекратить интервью в случае отказа депутатов отвечать на заданный вопрос. Представители неправительственного сектора и журналисты считают, что это решение нарушает их конституционные права и требуют упразднения данной нормы. Тем временем корреспондентам трех оппозиционных телекомпаний на месяц аккредитация уже приостановлена. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Новые правила наказания журналистов депутаты от большинства используют не впервые. На этот раз в освещении деятельности парламента на один месяц отказано журналистам трех телеканалов – «Товари», «Формула» и «Пирвели». Журналист последнего Русудан Думбадзе накануне задала вопрос депутату от большинства Элису Болквадзе о введенных Вашингтоном санкциях в отношении грузинских судей. Она отказалась отвечать на него, после чего журналист повторила вопрос, на что Болквадзе заявила: «Я не даю никаких интервью, никогда не дам интервью вашему телевидению». Спустя несколько часов Русудан Думбадзе узнала о том, что ей на месяц запретили работать в парламенте.
Кстати, это не случайно, что санкции наложили на меня, журналистом «Товари» и съемочную группу «Формулы». Понятно, что эти нормы действуют лишь в отношении оппозиционных СМИ, и их придумали только для них. Я обязательно протестую это решение, поскольку власти должны знать, что задавать вопросы – это не нарушение закона. Они должны осознавать, что вопросы, которые мы задаем, возникают у граждан Грузии.
Рассказала Русудан Думбадзе. Новые правила аккредитации, а точнее лишения ее журналистов, были приняты в начале февраля на основании указа председателя парламента и вступили в силу 1 марта. Как тогда сообщил Шалва Папуашвили, потребность этого диктовалась необходимостью рабочей среды в высшем законодательном органе. Согласно этим правилам, журналисты обязаны прекратить интервью в случае отказа членов парламента, служащих аппаратов или лиц, находящихся в парламенте в статусе гостей.
Речь о том, что нельзя преследовать респондентов. Если респондент не желает давать интервью, оно должно прекратиться. Парламент – общественное место. Сюда приходят гости, депутаты. Я вижу одну проблему. Несмотря на то, что я вам, всем журналистам, лично объяснял правила. Просто выделите пару минут, возьмите эти правила и прочитайте. Много труда от вас не потребуется. Если у респондента нет желания записывать интервью, вы должны уважать его.
Оправдывался сегодня Папуашвили. Новые правила – это личное решение председателя парламента, утверждают в оппозиции. Приняты они были без каких-либо консультаций с оппозицией или заинтересованными сторонами для создания большего комфорта для подотчетных обществу парламентариев. Более того, как и ожидалось, запреты эти используются лишь в отношении критических СМИ, говорит депутат от Лело Анна Нацвлишвили.
Мы, представители оппозиции, находимся в точно таких же условиях, что и большинство. Да, функция СМИ в том, чтобы задавать критические вопросы, а функция парламентария – отвечать на эти вопросы. А когда депутат не желает разговаривать со СМИ, с точки зрения политической культуры и этики, это невероятно. Сложно представить, чтобы в демократической стране, в нормальном парламенте принимались такие правила. Мы, оппозиция, ни разу не пользовались этим правилом, несмотря на то, что и за нами журналисты идут до лифтов и часто задают вопросы, выходящие за этические рамки. И мы никогда не воспользуемся этим правилом, поскольку коммуникация со СМИ – это наша ответственность.
Правила эти противоречат принципам свободы слова и продиктованы интересами лишь одной партии, желающей заглушить критически настроенные СМИ, считают в коалиции защиты СМИ.
Коалиция неоднократно заявляла, что принятие этого решения без обсуждения со СМИ и учета их законных позиций опасно для журналистов и может быть использовано для ограничения острых вопросов и оказания давления на редакционную политику. Наши опасения подтвердились как в связи с вышеупомянутыми решениями парламента, так и в ходе рассмотрения российского законодательства, когда власти незаконно ограничили гарантированные Конституцией права на осуществление профессиональной деятельности журналистов, в том числе путем приостановления аккредитации.
Говорится в письменном заявлении организации. Правила аккредитации представителей СМИ в парламенте будут обжалованы в суде, сообщают в НПО. С заявлением выступил и народный защитник Грузии. В правилах не прописан вопрос обжалования решения, а в решении о приостановлении аккредитации журналистов не указаны сроки и порядок его обжалования, что является необходимым требованием законодательства, сказано в письменном сообщении омбудсмена. Кроме того, по мнению Левана и Оселиани, подобное отношение препятствует снижению поляризации в стране. Потому народный защитник призывает спикера парламента внести изменения в правила, чтобы они не приводили к неоправданному вмешательству в деятельность представителя СМИ. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.